Я хочу немножко сегодня поговорить о самой актуальной дате, в которой сейчас мы находимся. Это так называемые «Ямим Нураим» – «Страшные дни». Русский это переводит как-то более деликатно – «Дни трепета», «Десять дней трепета». Но в самом простом переводе с Лошон ха-Кодеш «Ямим Нураим» – это «Страшные дни». Вообще, эти понятия, 10 дней трепета, источник их, это в Гемара Масехет Рош ха-Шана, там говорится о том, как, когда отдельный человек может удостоиться отменить тяжкий приговор. И Гемара об этом говорит из основания стиха, сказано, «Дершу ашем беймацо, кору бает воето коров». Он вопрошается Всевышнего, когда он присутствует, и просите его тогда, когда он близок. Говорит в этом Гемара, это 10 дней от Рош ха-Шана до Йом-Кипура включительно. Это дни особой близости Всевышнего. Мы уже говорили, что Элюль начинается с того, что мы обращаемся к Всевышнему, он нам отвечает. А вот 10 дней от Рош ха-Шана до Йом Кипура, это когда Всевышний как бы приходит к нам. То есть, короче говоря, смысл очень простой. В мире раскрывается его царство. Это начинается, безусловно, с того, что основное служение в Йом Кипур, если я не ошибся, в Рош ха-Шана, это провозглашение Царства Всевышнего. Над всем миром, над всем собой. И наши основные изменения в молитвах, когда мы говорим «Микеле Кадош», «Амелеха Кадош», «Святой Царь», мы говорим «Амелеха Мишпат», «Царь праведного суда». То есть именно это раскрытие его царства, это характеризует эти 10 дней. И это очень важные дни. Это дни, когда сказано, что человек хочет просить у Всевышнего, самое время просить. Это касается, кстати говоря, не только просить прощения, это касается всех нужд человека. То есть сила молитвы, которая есть в эти 10 дней, она работает гораздо, то есть это весь год неравноценен этим 10 дням. Радует, что в течение года и собирается община евреев, которые делают чуву и так далее. Тогда это как это подобно 10 дней трепета. Есть замечательная притча, которую сказал Рав Пинкус. Не знаю, была такая история, была или нет, но это не важно. Эта история, это здесь во многих местах строят временные, ставят временные синагоги, такие готовые караваны, как называется, не знаю, по-русски, временные такие здания, которые просто привозят на грузовиках больших, кранами их сгружают, ставят на основание, это действующее.
На
всех
синагогах,
которые
называют
караван. Да. То есть, ну, временное строительство такое. Да. И вот, правда, ситуация, когда, действительно, караван до синагоги, приехал кран, с краном, понятно, его снимают, и поставил этот караван. Была одна проблема. Точностью до наоборот. То, что должно было быть восточной стеной, поставили на запад и наоборот. Там уже было готовое внутреннее содержание тоже. Кто сказал, в чем проблема? Когда спускали караван, там можно было считанные минуты изменить направление. Сейчас тоже мы его уже... Так мы немножко разведем его. Разведем его. Сказали, ты что, не понимаешь, когда вещь была подвешена, ее было можно, было лучше, легче изменить. Когда караван уже стоит, это несколько тонн. Кто сейчас его будет его сдвигать? Несколько тонн. Касается вообще особого качества этих дней. 10 дней трепета. Это 10 дней близости к Всевышнему. И не просто близости к Всевышнему, когда божественное правление на следующий год, оно как бы еще не решено. Оно взвешено буквально, оно подвешено. Но зависит от наших событий. И по большому счету, это, в частности, это особое качество дней трепета, в общем, называется страшными днями, потому что когда Всевышний находится среди нас, то это требует от нас более достойного поведения, более тщательного исполнения заповедей. То есть иначе, ну, то есть, короче говоря, это мы сейчас больше перед царем, чем другие в течение другого всего года. То, что пишет нам Шулхан Арух, это источник, это Рамо, это источник более ранний, это Рамбам, что поведение человека отличается, когда он находится перед великим царем. Имеется в виду буквально великий царь, земной царь. И когда находится у себя дома с своими близкими, мягко говоря, немножко иначе. Это достоинство праведников, что они видят себя всегда перед Всевышним. И поэтому ведут себя соответствующе. И вот в большом смысле 10 дней трепета мы все находимся гораздо больше перед Всевышним, чем в течение всего года. Это огромное благо для нас. Это время, когда многие молитвы могут быть приняты. Они имеют гораздо большую силу. Это также требует от нас вести себя подобающе. Я сейчас коснусь одной темы. Тема очень такая болезненная тема у людей, которые хотят работать над собой. То, что не хочет, для них это вообще, тема их просто не интересует. Есть тема. Это недостаточная богобоязненность. Каждый человек, который работает над собой, понимает, насколько ему не хватает истинной богобоязненности. Я вам скажу, я об этих вещах много думал. Не говорю, что у меня уже были окончательные выводы, но один аспект я вам скажу по этому поводу. Ну, мы же об этом говорили, что были добрые старые времена. Люди трепетали просто, когда упоминали Элюль в шаббат перед началом месячем Элюля. Мы живем в состоянии, которое мы считали последней недельной главе, предпоследней недельной главе, о сокрытии лика Творца. Сокрытие лика Творца это означает, что мы не видим явного правления Всевышнего. И как бы Всевышний, хотя он царствует над нами и сейчас, то, что мы провозглашали в Рошана, Ашем Мелех, Ашем Малах, Ашем Мамимлох, Ламвейт, он царствует, он царствует, будет царствовать, он сегодня царствует, даже если мы вроде бы не видим этого. А люди, понимающие, видят тоже. Так вот, когда есть ощущение близости Творца, это причина богобоязненности. Когда этого ощущения нет, то это причина отсутствия богобоязненности. Я какие-то вещи объясню. Знаете, ну, казалось бы, катастрофа должна была привести евреев к большой чуве. Почему? Потому что обещанные проклятия, читайте главу Китаво, они исполнились. Был массовый отход от Торы, это не было просто так. Но была одна вещь, которая этому очень-очень мешала. Реально в лагерях смерти шли в те же газовые камеры раввины из Венгрии и вероотступники из того же места. Не было видно особого управления. Не было. Это было то, что называется сокрытие ликотворца. И, конечно, когда мы иногда удостаиваемся, я объясню, я еще немножко объясню вещь более, так сказать, серьезно, вещь очень принципиальная. Рамхаль в своей книге «Дат Вонот» очень советую прочесть ее хотя бы по-русски. Есть по-русски. Объясняет, что такое сокрытие ликотворца. Ну и такую вещь, что когда праведникам хорошо, а грешникам плохо, тут нет никакого сокрытия ликотворца. Даже если праведникам плохо, а грешникам хорошо, это тоже не сокрытие ликотворца. Так мы познаем, что это такое правление Всевышнего, когда грешники съедают свой мир в этом мире, а тут без ничего для мира грядущего, а праведники наоборот. Страшное сокрытие ликотворца, когда не видит никакой разницы поведения Всевышнего в отношении праведников, в отношении грешников. То есть, буквально, один еврей, который соблюдал всю Тору, и один вероотступник, который всячески с Торой боролся, находится в одной очереди в газовой камере в Освенциме. Как будто бы нет никакой разницы. Нет. Это самое тяжелое сокрытие ликотворца. Сокрытие ликотворца – это величайшее испытание. Это испытание для праведников. Это часть испытания, которое называется «праведник и плохо ему». Я вам скажу такую вещь. Испытание, оно очень, это очень важная вещь. Человек растет на испытаниях, но мы их себе не ищем, наоборот, просим, чтобы Всевышний нас не испытывал. Был один очень большой человек, который себя просил Всевышнего себя испытать. И он это сильно оступился. Это, конечно, царь Давид, понятно, да. Царь Давид. Но Всевышний нам дает испытания, даже мы их не просим, то есть, если нужно для нас, для нашего добра. Так вот, мы не должны искать себе испытания, мы не должны искать для себя сокрытие ликотворца. Мы должны стараться видеть, когда Всевышний открывается, видеть это открытие ликотворца. И это то, что нам добавит богобоязненности. Потому что когда человек видит правление Всевышнего, это причина, что он боялся Всевышнего. Когда он живет в ощущении сокрытия лика Творца, то что они сделают, все будет то же самое в этом мире. А мир грядущего вообще не видит. Все, что они сделают, будет то же самое. Страшная вещь. Поэтому у нас есть все эти дни, конечно, дни Элюля, и особенности дни Рош ха-Шана, Йом-Кипура, и все 10 дней трепета, когда Всевышний открывается нам, он близок к нам. Это причина увидеть божественное правление. Это причина почувствовать близость Творца и набраться, и постараться обрести богобоязненность. Настоящую богобоязненность. Это время, истинно богобоязненность – это величайшее богатство. Нет более вещи, более ценной, чем это. Это основа всего. Я вам скажу, надо вещи хорошо понимать. Тут это все, конечно, очень зависит от того, что человек хочет. Если он хочет идти по пути Торы, хочет видеть деяния Всевышнего, Всевышний поэтому его повезет. А если он хочет чего-то другого, хочет закрыть глаза, Всевышний оставит нас на закрытие глаз, он ничего не увидит. Мы уже говорили об этом как-то здесь, в наших материалах, которые мы печатали в Берет-Исхак, беседа великого Машгиаха Ишиват Мир в Шанхае, потом Понович в Бнебраке, Рабхаска Левенштейн. Когда наш народ пережил шестидневную войну с великими чудесами, то его спросили, что вообще надо говорить о чудесах. Это, в принципе, это попросту говоря, это запись истории, выводят ее. Это персума Ниса, провозглашение о чуде. Касается очень многих тем. Он это ответил, так сказать, он бы не был против, но он сказал очень такую интересную вещь. Это все зависит от того, чего человек ищет. Если человек ищет служение Всевышнему, он видит чудеса, и это заставит его измениться. Человек ищет чего-то другого, это ему не поможет. Ему не поможет. Я вам приведу пример. Это было 33 с половиной года тому назад. Была война Первого Персидского залива, которая коснулась как-то нас, с величайшими чудесами спасения от ракетных обстрелов Ирака, когда реально народ Израиля на святой земле спасся, не воюя совершенно. Очень там у кого-то руки чесались полететь туда, воевать с Ираком. Американцы не дали. И было спасение очень большое, когда единственный погибший ради обстрел был какой-то вероотступник, который содержал систему магазинов, который работал в шаббат. Он был в бомбоубежище, в противогазе. И его, так сказать, настиг осколок ракеты, который до этого сбили антиракетой. Он получил, так сказать, особое правление Всевышнего, единственное, кто просто был погиб от этих обстрелов. И я помню хорошо, в начале месяца Нисан, когда нас еще в Шатаран открыли, так называемую Ишиву, на каникулах, там выступал там Рав Пинкус. Он сказал такую очень замечательную вещь. Мы сейчас, говорит, получили поцелуй от Всевышнего. Это вот чудесное правление, когда Всевышний спас нас чужими руками И тот самый скат, который в Саудовской Аравии попал в американскую базу, был там несколько десятков человек. Там были те же системы защиты, как здесь, не хуже. И там погибло несколько десятков человек, много раненых и так далее. В Исраиле мы видели, что ничего, все спокойно. Он сказал, что это поцелуй Всевышнего. Более того, в ту зиму, когда происходили все эти события, был произведен опрос общественного мнения. 70% населения Святой Земли оценили события, которые происходят в Эрец-Исраэль, как высшую силу. 70%. Уверяю вас, религиозных гораздо меньше, к сожалению, в Эрец-Исраэль. Но вопрос тут другой. А вопрос, изменились ли они после этого. Вот что тут по проблема. Я не знаю, что вам сказать. Мое ощущение, что нет. И уж бы были, безусловно, единицы, которые укрепились и так далее. Но в целом, после этого пришло к власти левое правительство, отдали Святую Землю палестинцам, все большие части ее. Там были все интифады, это было, начался большой крах. И все это происходило через человека, который сам говорил. Это был Ицхак Рабин, там, ту зиму говорил, чтобы быть человеком верующим. Конечно, он сказал бы, верующий человек, это шагим Машеха, то, что происходило той зимой. Это он понимал. Но не помешало ему быть посланником зла и привести Святую Землю к очень тяжелому состоянию. Не он в этом лично виноват. Он тоже, но не только он. Когда есть большие чудеса, человек проходит мимо них, потому что ему просто гораздо проще жить дальше, как он жил дальше, то это причина обвинения. И поэтому мы уже год в состоянии войны после трагедии в Симхат Тора. Мне очень не нравится то, что и в Израиле это отмечают как 7 октября. Это делают не евреи, это их дела, это не наши дела. Вопрос, что увидели, как изменились. Я желаю нашим братьям все-таки вещь, какой-то урок из этого положительный. Потому что действительно были много открытий, сокрытий, много открытий сокрытия лика Творца. Это надо захотеть это увидеть. А можно захотеть идти дальше. Это беда. Поэтому, когда мы сейчас говорим о днях трепета, то это в особенности сам Йом-Кипур. По большому счету, конечно, надо сделать чуву, исповедоваться и покопаться в своей жизни, как мы выглядим еще до Йом-Кипура. Но когда мы это делаем, когда мы уже исповедуемся в течение слихот, и, конечно, надо заняться книгами Мусара, проанализировать собственные грехи. Тут никто это за нас не делает. То само занятие этим и внетрепетное, конечно, в особенности в Йом-Кипур, это огромное очищение. И это ощущение причины, чтобы Всевышний был ближе к нам. Мы приближаемся к Нему, Он приближается к нам еще больше. Если Он приближается к нам еще больше, это причина обрести большую богобоязненность. Большую богобоязненность. И, конечно, это для нас, это не трепет, а это время, когда набраться заряда богобязненности на весь год. И тут я хочу коснуться нашей беды. Мы это сегодня уже упомянули. То, что здесь начали говорить сегодня о годовщине трагедии в Симхат Тора, называется трагедии 7 октября. Мне это просто претит. И я объясню еще раз проблему. Это не просто так. Когда мы говорим о трагедии 7 Симхат Тора, когда было, тем более это было в Шаббат, это означает, что тут прошло что-то совершенно невероятное. Такой замечательный святой день. Такой радостный день. Обратился в трагедию. 7 октября, 7, 5, 8, 10, какое-то имеет отношение. То есть мы там говорили почти год назад об этом. Напомню это. То есть те, когда день благоволения Всевышнего и Симха, и Шаббат, и праздник Шмини Атерет, в котором мы праздновали Симхат Тора, превращаются в день тяжкой трагедии. Я помню хорошо, когда я пришел утром после Симхат Тора на Шахар Тишват Аран, наш праведный Габай в Мейр Элиах сказал кому-то там, я слышал это со спины, но я услышал то, что он сказал. Какой радостный день, во что он превратился? Во что он же превратился? Это не просто так. Всевышний правит мир. Значит, что то, как народ Израиля вел себя в этот святой день, это причина обвинения. Я какие-то вещи хочу сейчас объяснить. Ну, из нашей последней истории, допустим, после первого залпа, который Ирака во время войны в Персидского залива, который был, по-моему, это было в ночь на пятницу. Ночь на пятницу это было. Потом все эти атаки были по субботам. Были по субботам. Я сказал этому учителю Яков Фридман тогда, это как нацисты. Это всегда особые акции, они предпринимали в еврейские праздники. Еврейские праздники. И я уверен, что эти исчезли ада хамасники тоже, они знали, в какой день они лезут в Эрцисроэль, это Шаббат, это Симхат Тора, они это прекрасно знали. Однако надо понять одну вещь. Это они могли это сделать, у них, безусловно, был тяжелейший злой умысел, они будут наказаны, уже наказаны, еще будут наказаны. Их смерть это не кончилась. Однако, если бы не было тяжкого обвинения Творца, когда великое достоинство этих дней превратилось в мини-катастрофу, то у них не было ни одной, никакого шанса что-то сделать. Это было чудо буквально, то, что они сумели сделать. Вещь невероятная. И поэтому, когда называют это трагедией 7 октября, это идет по гойскому календарю, тут это уже не правление Всевышнего, это есть 7 октября, кончили. А мы даже помним, что это пришел Симхат Тора. То же самое война Йом Кипур. У них были свои домыслы по этому поводу, но что-то по большому счету говорит, что Всевышний тогда не принял чувую молитву Йом Кипура, И Йом-Кипур превратился в день, днем начала тяжелой войны. Была, конечно, была скринена святость Йом-Кипура очень сильно тогда. Тоже был, по-моему, тогда шаббат. Кстати, сам я не помню. Не помню, это был тогда шаббат или нет. Я скажу вам еще одну вещь. В своих беседах говорил Абхазский Левенштейн, что тшува, кроме тшувы, которая касается того, что у человека есть свои грехи, буквально, он нарушил шаббат, непреднамеренно от незнания, это надо противопоставить изучение Аллахот шаббат и тому подобное, надо учить Аллаху. Без этого мы не можем исполнить Тору, не изучая Аллаху. А кроме того, есть тшува, раскаяние и исправление от того, что мы, у нас подпорченное мировоззрение. Подпорченное мировоззрение. Самый простой пример этого – это вера в собственные силы, собственные силы израильской армии. Пример этого испорченного мировоззрения. И он касается не только нерелигиозных, скажем так. Но это всем понятно. О, и я вам скажу одну вещь. Это то, что у нас очень актуально. Вот. Есть основа всей Торы, которая приводится в конце Масехет Макот. В предпоследнем листе, потому что всю Тору обосновал пророк Хаввакук на вере. Это то, что сказал Гмара Масехет Макот в конце. Это стих в книге Хаввакука. «Цадик бемонос ихья, праведник веры своей будет жить». Это основа всей Торы. Мы хотим вернуться к Всевышнему. Мы должны вернуться к вере и знанию, что Всевышний правит миром. Если видите его царство, значит, то есть какая-то беда, какая-то проблема. Это от Всевышнего. И сделать из этого соответствующие выводы. Это очень принципиальная тшува всегда. Видеть в мире руку Всевышнего, деяние Всевышнего. Я объясню аспект веры. Есть в вере очень много глубоких вещей. Мой Шапира давал цикл уроков для Балей Тшува. Это было, когда это было, я вам скажу. Это было 45 лет тому назад примерно. В Урсамехе, по которому издали книгу Рей Муну, и мой ученик и друг Лейб Саврасов, он перевел очень хорошо на русский язык, вышел под названием «Живи верой». Тяжелая книга. Тяжелая книга. Очень глубокая, все прочее. Я не трудился по шаббатам больше года. Я был время в шаббат, когда я занимался этой книгой. Вот, я не знаю, сколько людей по-русски осилили ее.
Не смог осилить.
Я без претензий. То есть, давайте просто поймем. Мы говорим сейчас о вере. Что тут хочет Всевышний, что вера начинается с того, после того, как мы осилили урок Рабби Шапира? Это требуется от ребенка, который пришел к барбитве, мальчика 13 лет, девочки 12 лет, они уже обязаны обязаны исполнить все заповеди Торы. Вопрос веры касается мальчиков, девочек, это не тут нет никакой разницы. Так в чем основа истинной веры, которая общая всему народу Израиля, и без этого не человек не может быть великим человеком вообще, даже если он будет разбираться во всех без каббалистических объяснений, основ веры и так далее, но если он не будет жить с этой верой, то ему далеко до этого. То есть, если взять название, когда дали по-русски, это не совсем точно берется с иврита. «Живи верой», я бы сказал, что истинная жизнь веры начинается с очень простой вещи. Знать, что мир не бесхозный, у мира есть хозяин. И то, что пишет Рамбан, это есть по-русски, в переводе издания Рамсвипатлоса, в конце книги, в конце главы Бо, в Хумаше Шмот, это замечательные слова Рамбана, который говорит, что у человека нет удела в Торе Моше Моисея, если он не знает, что все, что происходит с нами, это все чудеса, и в этом нет естественного хода событий. Что здесь имеется в виду? Это мне научил Рав Пинкус в свое время, так я понял из слова Хаска Левинштейна тоже, и так я вижу в самом Рамбане, не в переводе, слава Богу, читаю Рамбана в оригинале. Рамбан не говорит, что есть такое понимание Рамбана, которое все, что происходит, это все чудеса. То, что, допустим, мой стакан с чаем, он сам себе не переворачивается, это чудо. То, что не летит к потолку, это тоже чудо. И вот Рапикус нам объяснил, что нет имеется в виду Рамбан. Есть в этом мире законы природы, это, безусловно, закон природы это более постоянное правление Всевышнего. Не это имел в виду Рамбан. Он имел в виду, что если что-то происходит с нами, не со стаканом, с нами, это все правление Всевышнего. То есть, если у человека прокинулся на него стакан, он обжегся, не просто так. Есть вот искупление какое-то для него, причина задуматься о каких-то вещах. Я вам скажу одну историю, но очень принципиальная история. Наш учитель Рабан Эпштейн, он уже был тогда хорошо за 90. Последние несколько лет жизни он умер, по-моему, было 103 года, 104. Кто помнит, мы были у него уже последние его годы. Он уже был не в всех своих силах. Он был еще с ясной головой, но... Так вот, он несколько раз был в больницах с проблемами сердца. И в один из дней он почувствовал себя плохо. Дома. Ну, его близкие его вызвали его лечащего врача. Он пришел к нему. А что ему спрашивают, а что ты пришел? Мне сказали, что Шишива чувствует себя плохо. Он говорит, я чувствую себя хорошо. Но мне сказали, что Шишива чувствовал себя плохо в прошедшем времени. А Шишива чувствовал себя плохо? Он говорит, да. Так что произошло? Я сделаю чего, если он чувствует себя хорошо. Это известная история. Я хочу просто, чтобы вы поняли эту историю немножко. Знаете, просто понимать, о чем идет речь. Не человек, как здоровым, у которого вдруг какая-то сердечная проблема, это гром с ясного неба. Уже там был, как называется, толстый медицинский бюллетень о его прошлом, настоящем и так далее, в больнице. Причем при этом вдруг началась боль в сердце, что-то подобное, это от Всевышнего. И можно относиться по-разному. Можно сказать для себя, это искупление поколения, глава поколения. Это может быть правильно. Даже более того, может быть, просто это искупление, грех, искупление старых грехов, чтобы действительно бы пришел в мир грядущий чистым от всего. Это тоже правильно. Тоже правильно. Но Рабанан Лейб не так на это посмотрел. Он в первую очередь поверил в самого себя. Надо ли что-то исправлять, надо ли что-то изменять. И он нашел в себе то, что надо изменить, то, что у него, он несовершенен. Надо понять, о чем идет речь. Он был величайшим праведником. Мы не представляем себе, кто такой был Рабанан Лейб. Как праведник, я сейчас имею в виду. Не как великий в Торе. Вот так он нашел в себя то, что надо исправить, раскаялся, сделал то, что надо сделать, и вернулся со здоровому состоянию. К чему это говорю сейчас? Это то, что я называю «живи жизнью верой». Нет случая. То, что нам происходит, это от Всевышнего. Знаете, я хочу, чтобы вы меня правильно поняли. Мы не всегда можем понять причину этих событий. Но знать, что это так, мы должны. Что это не случайно. И, допустим, есть такая реакция. Человек говорит, что-то болит. У него есть такая привычная таблетка. Он берет, так сказать, мямлит, чтобы это было ему на выздоровление, проглатывает, и пьет воду, идет дальше. Это неправильно. Человек должен подумать, что с ним что-то происходит, это от Всевышнего. И надо задуматься о том, что в себе надо менять. Или хотя бы, если он не находит, что узнал, что искупление грехов. Но это не случайно. Не просто он, так сказать. Это вера, я называю это верой в личное правление Всевышнего. Личное наблюдение Всевышнего. Называется также на своем языке Ашгаха Пратит. Так вот, это чува к тому, чтобы жить с верой, с знанием, что Всевышний правит миром. Не имеется в виду правит миром, имеется в виду война Путина на Украине. Это, безусловно, вера, Всевышний правит миром. Иначе бы не сделали все эти глупости с этой войной. Вот. А то, что касается лично меня, лично моей семьи, нет случайностей. Все от Всевышнего, и все решается в святые дни Рош ха-Шана, 10 дней трепета и Йом Кипур. И тут надо действительно относиться серьезно к этим дням, в частности, к Йом Кипуру, в особенности к Йом Кипуру, потому что все события прошедшего года, было много разных событий. И в целом, вроде, у каждого из нас это все производное суда прошлого года. Прошлого года. Я уже рассказывал об этом, но еще раз скажу. Где-то полторы-две недели назад, уже даже больше, ушла в лучший мир праведница Рабанит Тирца Чезнер. Она жена раввина Вафаким, раба Юда Чезнера. Есть книга по-русски, основана на его книге, которую издал мой друг Даниэль Гинг, по-моему. Эта книга называется «Основа быта», еврейский быт в Торе. Это основана его книга, Рабина Чезнера. Так вот, я объясню вам то, что мне рассказал ее старший сын много лет назад. Все прошла трагедия. Трагедия, напомню, что трагедия это была. Где-то 36 лет тому назад. Нет, 26 лет тому назад, я ошибся. У них один из их сыновей, ну, молодой парень был, 16-17 лет. Его нашли опухоль в районе Пейсаха, в ради Пейсаха. И перед Шавуотом он ушел в лучший мир. Ну, мальчика мы знали, конечно, и он был другом одного из моих сыновей, когда мы жили в Афаке. Был очень тяжелый удар. Мне сказал сын Ребе Сенчездер очень такую интересную вещь. Видно, что такое жизнь верой. Слушай, для его мамы, кто потерял сына, дни трепета после смерти сына, а для него они были более тяжелыми, чем дни, когда они сидели в трауре. Почему? Понимала, что уход сына был решен год назад именно в это время. Надо понимать, что то, что над нами происходит, это происходит, сказано в Гемаре, то, что происходит с человеком до Йом-Кипура, это относится к решению прошлого года. А после Йом-Кипура это уже к решению Йом-Кипура этого года. И когда мы видим вокруг себя много бед. Выступил новый главный раввин сефардский, рав Довид Йосеф. Он достойный сын своего папы. Он кричал об этом буквально. За этот год у нас есть 3000 родителей, которые потеряли детей. 3000 родителей. Почему он говорил сейчас? Он сказал, что это страшная вещь. Если мы год назад лучше молились, лучше сделали чего, то, может быть, этого всего бы не было. Он хотел укрепить тех, кто услышал, чтобы сейчас мы время использовали как так надо. То есть это понимание, что Всевышний правит миром, что Всевышний, он и только он правит миром, это причина удостоиться богобоязненности, это причина сделать чуву, причина, чтобы молились и делать все, что нужно, чтобы удостоиться и каждый из нас, с каждой их семьями, весь народ Израиля, хорошего приговора, ктивава хатиматова. Тут есть вопрос принципиальный. Если, допустим, рассказали сейчас историю, что Рабштейн, когда его были в сердце, он сделал чего, и они прошли. Так Рабштейн был большим человеком, он мог понимать, почему это пришло. Это правильно. Однако, я объясню, Всевышний правит миром каждым из нас, что мы из этого извлекли урок. Это не случайно. Поэтому есть у нас большое обещание, как сказано в Талмуде в нескольких местах, в частности, сказано в Масехет Макот, пути, которым человек идет, его ведут. Когда человек задает вопрос, он знает, что нет случая, нет случайности в этом мире, что не то, что не происходит, это Всевышний вопрос, почему и за что. Есть обещание, что по пути, которым он идет, его Всевышний ведет, он поймет, почему это произошло. Даже если он не такой мудрый, как Рав Штейнман. Надо просто захотеть это понять. Еще раз, будьте здоровы, Максим. Что?
И кому он задает этот вопрос?
Саму себе. Да. Будьте здоровы.